какое-то назойливое присутствие вздорного человека по имени куратор, или когда нет ничего и полная свобода высказывания.
Если куратор тебя за какую-то дискуссию вынуждает, это, конечно, интересно. Вот, в данном случае я прозвал кураторов элефантами, потому что это были такие безмолвные существа, которые так подходили иногда, даже за твоей спиной. Я просто сам один раз вступил в диалог, предложил им поговорить о своей работе. Вот, ну, все, что я там наплел им, они были очень благодарны, был обрез, и француз забыл. Вот. Они меня поблагодарили, что я им все это наплел и ушли. А так, чтобы вот они вступили со мной в дискуссию, такого не было. Мне кажется, что
интеллектуальная часть вообще художественной работы очень важная вещь, но, на мой взгляд, должно быть безусловно разведено, так сказать, работа художника, так сказать, как работа с каким-то материалом визуальным, и, собственно, интеллектуальное обсуждение или поиск каких-то симптоматичных точек, которые сейчас важны или которые могут резонировать с этими работами. Потому что работа, вот то, что я вспоминаю в 90-е годы, как бы вот это проектное искусство, которое делалось в 90-е годы, мной в частности, я вижу в этом проектном искусстве большое количество недостатков, прежде всего, безусловно, отсутствие независимой позиции, да, то есть, в общем-то, эта позиция близка дизайнеру, да, то есть, как бы, когда, хотя это такой специфический тип дизайна, когда есть некая интеллектуальная идея, да, есть некая интеллектуальная идея, и под эту интеллектуальную идею художник придумывает тот или иной, так сказать, в большей степени, так сказать, веселый гэг. Мне кажется, что работа художника идет, протекает по одному пути. Работа куратора или интеллектуала вообще по-другому. И вопрос, как они должны соединиться, да, так сказать, и когда они соединяются, мне кажется, что одно не должно с другим смешиваться. Но одно другое должно усиливать, помогать, да, так сказать, подтверждать, иллюстрировать или наталкивать, вдохновлять и так далее, и так далее. Вот мое мнение такое.
Нет, ну, мне кажется, здесь еще проблема. Кураторы получают вполне приличные гонорары, да? Вполне нормальные деньги, за которые можно пальцем о палец шевельнуть и что-то сделать, кроме отобрать художников, потому что они, ну, как бы и так они в этом варятся, и они, естественно, там за 5 минут могут составить список имен, которые они рекомендуют. И вот здесь, собственно, начинается вся работа. Вот в нашем опыте было много проектов, где кураторская работа, она помогала тебе доформулировать свои идеи. А были, когда ты уже попадала не в резонанс с тем, что ты делаешь. Но вот последний пример, это выставка в Валенсии, когда все участники говорят, мы не хотим этим заниматься, потому что идею Russian Madness мы освоили там 10 лет назад, а она у нас вот здесь сидит. Мы уже...
А потом уже нашли, по-моему, единодушие, выпускали.
Ну да, но это уже не наш стиль, да, там, ну, позвали, этот русский идиотизм сделали, но есть ребята, которые это сделают гораздо лучше и талантливее, вон синие носы, они придут и сделают это лучше всех. Потому что вот с ними это хорошо резонирует, совпадет или нет, но когда здесь, вот из-за того, что ребята говорят, понятно, что идей не было, по какому принципу выбирались художники, что это за критерий, молодость, да, как один автор говорил, это за выслуга лет наоборот, что это вообще за критерий, молодость? Ты в смысле еще не художник? Что это? Ты не художник, иди учись. А если ты художник, то в чем твое преимущество, что тебе там до 35 или сколько? Ну просто, мне кажется, вообще возрастной показатель, он, ну, как чудовище, сам, тебе как идея. Потому что это... Да, просто это вообще как это можно вообще интеллектуальной идеей называть? Мы показываем молодых.
Ну, между прочим, очень характерно, что ведь даже манифест, который был с самого начала сформулирован как критика молодых художников, это, кстати, вот на Северяна Джоуми, куратор этого года, он это просто сломал, он начал приглашать художников очень разных цветов.
А на первое, что было, много молодых художников.
Дима, а здесь тоже не выдержан этот принцип, потому что синим на шам больше.
В 96-м году мы были еще молодые. Тогда как бы эта проблема не возникала. А вот когда эта институция стала развиваться, то появились молодые кураторы, которые стали ставить эту проблему. А почему, собственно говоря, молодые художники? Борис Михайлов, он остается вопиюще актуальным художником. Более того, старая работа Бориса Михайлова, или старая, на самом деле это очень интересно, что Марта Кузьма пригласила Сережу Браткова на манифест в Сан-Себастьяне сейчас, да? Не просто пригласила его, а пригласила его с некой конкретной работой, которую она видела у него, когда была в Киеве еще жила. А Сережа забыл про эту работу. И я помню, я ему позвонил, он говорит, знаешь, я еду в Харьков, надо найти эту работу. У меня негативы где-то там лежат, но я не уверен, что я ее найду. То есть художник уже забыл про работу, а куратор ее вспомнил и обозначил как очень актуальную. Вот на самом деле это очень интересный феномен, то есть что актуально может оказаться старое, причем забытое автором. Я не знаю, о какой работе идет речь и прочее, но как теоретическая, гипотетическая возможность такой ситуации, мне кажется, это очень интересно. Что сторонний взгляд улавливает некую актуальность в том, что для автора уже субъективно уже пережит или зачеркнут.
Я думаю, для каждого художника существует своя актуальность.
Надо сказать, что он, безусловно, в российском контексте существует среди художников очень болезненное отношение к кураторам. Я помню, что, так сказать, и между художниками и кураторами, между кураторами, между художниками и художниками, это постоянно, так сказать, обсуждалось на протяжении 10 лет, да. И на самом деле, вот в частности, когда Романова здесь выступала, да, так сказать, как-то тоже, в общем, отзвуки вот этого напряжения в этом чувствовались. Мне кажется, что проблема, которая... Почему такое болезненное отношение возникло? Оно возникло по той простой причине, что, собственно, в России в 90-е годы не было полноценной инфраструктуры современного искусства. В частности, не было, скажем, галерей. Настоящих галерей в России не было в 90-е годы, потому что те галереи, которые сейчас существуют, типа XL, Гельмана и так далее, это были скорее клубы, да, так сказать, клубы каких-то предпочтений, ценностей, может быть, общего проживания. Но это не были галереи в полном смысле этого слова. Вот я могу свидетельствовать, когда Обрис приезжал в Россию, как раз по поводу вот этого... этой конференции, и мы с ним общались, он мне, так сказать, откровенно говорил, что в его кураторских проектах художники не хотят принимать участие вообще. Потому что вообще-то не нужно, не интересно, они работают с галереями, им вообще не интересно принимать участие ни в каких интеллектуальных проектах. И он просто, можно сказать, жаловался. Он говорил, что для того, чтобы какой-то художник принял участие в его кураторском проекте, он там, не знаю, так сказать, носом роет, чтобы заинтересовать, чтобы это была актуальная тема, или в каком-то суперместе, или там еще чего-то. Вот, и болезненная ситуация, которая здесь возникла между художниками и кураторами, просто возникла в том, что художники конкурировали на одном рынке с кураторами, на рынке интеллектуальном. Поэтому многие художники здесь, так сказать, у нас гиперинтеллектуалы, пишут статьи, да, вот, и Дима, и я, и все пишут статьи. И многие другие, даже Олег Кулик, который двух слов сказать не может, ну, в смысле, в интеллектуальном аспекте. Вот, как бы, я просто хочу сказать, что эта ситуация постепенно управляется, и мне кажется, что это благотворная вещь, что существует один тип, так сказать, художественного производства, собственно, пластический, да, потому что галереи занимаются пластическими искусствами, и это очень важный аспект, который в России, в общем, почти отсутствовал. И существует или выстраивается другой тип высказываний, интеллектуальный, да, интеллектуальной интерпретации или интеллектуальных манипуляций, который, собственно, в России, в общем, был представлен в 90-е годы тобой, там, я даже не знаю, кого еще можно было бы назвать.
Знаешь что, я могу тебе сказать одну вещь. Вот когда в 99-м году, когда был Демидовский этот проект,
Герои.
работал с...
99-й год.
Ну, святый год.
Да, какой проект?
Культурный герой.
Культурный герой, да.
Вот.
То я помню, что когда состоялись выборы, когда СПС собрала 10%, то тогда в «Коммерсанте» появилась колонка комментатора, это был текст Стаси Дюбыть, и она говорила о том, что это был как бы такой вот комментарий к состоящимся выборам. И там была определенная риторика. Смысл в том, что вот наша партия победила, и СПС получила тогда 10%, и кстати, тогда сотрудничала с компанией «Дель». Вот. И да, вот наша партия победила. И был довольно долгий разговор о том, как вот наша интеллигенция, как мы все вот, поддерживаем СПС, и вот все наши чаяния в СПС, мы посвятили себя СПС, и все. И потом была одна, в конечном счете, была одна маленькая ремарка в конце, что, к сожалению, наши западные коллеги нас никогда не поймут. Потому что, в общем, поддерживать правых для западного интеллигента, это, конечно, западло. Вот. И вот тогда было обозначено самое разведение этих вещей, что право либерала, интеллигентного человека поддерживать невозможно. Что место западного интеллигента быть левыми и так далее. Вот. Но на самом деле вот здесь возникает очень интересная проблема. Сейчас сказал про проблему куратора, да, проблему соблюдения художника и куратора. Есть одна очень интересная проблема в свете опять-таки того, о чем говорили тоже и Дима. Мы говорим о смене ситуации. То есть в 90-е годы быть в СПС это было благословение художника, интеллигентного человека. Да? Ну, не ты, не Дима, не я, допустим, с этим не солидаризировались. Но это была логика как бы ситуации. Но возникает одна очень интересная проблема, что был определенный круг людей, которые из этой логики вынырнули. То есть, если здесь интеллектуальное сознание верило с правом, они никогда не находили диалога с западными альтер-эго, потому что те были антиподы. Вот. Существовала определенная группа людей, которым в силу определенных обстоятельств оказалась вне этой логики. Они не были правыми, они были левыми. В результате они оказались в резонансе с западным интеллектуальным истеблишментом. То есть левый – это я, это Дима, это ты, ну и Саша, и ну вот Олег успел присоседиться. Вот. В общем, какой-то определенный круг людей. И эти люди получили эксклюзивные права на диалог с западной культурой. И в результате всего определенной логики получили эксклюзивные права на диалог с западными фондами. И в результате всего circumstances, обстоятельств, получили эксклюзивные права на получение денег. Вот до известной степени, и это интересный парадокс, я вот сейчас вот слушаю вас, я почувствовал, что если можно говорить о том, что страну в 90-е годы правили олигархи, то которые получили эксклюзивные возможности в разделе советского наследия, то мы тоже получили эксклюзивные возможности в получении советского наследия. Мы делили символический капитал. И мы оказались очень смарт. Никто никогда не поверит, что мы не были смарт. Но, в принципе, мы были очень смарт. Мы оказались очень хитро умно, если сказать иначе. Вот. В том, что мы получили эксклюзивный доступ вот к этому ресурсу, который нас сделал олигархом. Вот сейчас происходит некое стирание этой ситуации. И вот это может быть самое интересное. Это самое интересное для сегодняшней ситуации. На самом деле появление Московской биеннале в каком-то смысле это замыкание процесса формирования системы искусства в этой стране. У нас уже есть галереи нескольких поколений. Есть ветераны, есть новые богатые, есть новые антибогатые. Есть еще у нас вообще довольно богатая уже ситуация. Мы можем иронизировать над ущербностью нашей ситуации. Да? Но на самом деле со стороны она такой не кажется. Я недавно был, например, в городе Вильнюсе. А для этого я побывал в городе Бухаресте. Вот со стороны наша ситуация такой не кажется. Им виднее в каком-то смысле. Да? Вот. И знаешь, уже с появлением Биеннале у нас, можно сказать, уже все схлопнулось. Наша ситуация окончательно сложилась. И вот здесь, между прочим, возникает проблема, связанная вот с тем, о чем мы исходно говорили, что это обозначит. Право на критику. Вот это, мне кажется, все самое интересное. И это может быть в нашей ситуации людей, которые в силу очень специфических ситуаций оказались в позиции олигархов, которые на самом деле на эту ситуацию никогда не претендовали. Сейчас найти новую позицию. Позицию ситуации, когда олигархи, как у нас известно, находятся либо в Лондоне, но тем, которым повезло, да, и находятся чуть-чуть поближе, да, вот, в московской тишине. Вот на самом деле вот эта ситуация, она для нашей маленькой комьюнити, для наших бывших Ходорковского и Березовского, которые оказались на одной площадке, но в силу очень специфических обстоятельств, никогда с ними себя не сразмерживаешь, но оказавшихся, да, вот сейчас себя переакцентировать и переопределить вот в этой новой ситуации. И мне кажется, что это в каком-то степени очень четко связано. Я говорю о некой левой перспективе, да, некой левой в очень широком смысле этого слова, левокритической перспективе. Потому что, на самом деле, мне кажется, что ставки еще не сделаны. И мне кажется, что вот ситуация, связанная с этим проектом, с этой Биеннале, да, на самом деле, она немножко подходила в состояние некой бессознанки. Вот просто была разнарядка на... Как сказал Борик Горлицкий тогда в Беринге. Дана разрядка на Биеннале, будет Биеннале. Да? Вот, но на самом деле, может быть, проблема еще состоит в том, что она получилась такая, какая она есть, в силу нашей социальной пассивности, нашей необозначенной критической позиции. И может быть, на самом деле, вот ты задавал вопрос, а вот в какой мере вот то, что мы сейчас издали, есть то, вот, в какой мере вот этот текст, эти высказывания этих людей, есть как бы обрубленный конец, в какой мере из этого может быть перспектива. Вот мне кажется, может быть перспектива в том случае, если у власти появится интерлокутор, появится собеседник. У него пока не было никакого собеседника. Кроме энтузиастов по части, ты сказал так, шустрых людей, кроме энтузиастов Диисусов, вот те люди, которые себя назначали интерлокуторами, они не по факту и становились. В той мере, в какой появятся другие претенденты на собеседование с властью. В этом мире они будут приняты или не приняты в качестве таковых. Если они не будут приняты в качестве собеседников, это эксцесс. И с этим тоже можно работать. То есть, короче говоря, я веду к тому, что... на самом деле, банальность идей гражданского общества. Что определенная система интересов, на самом деле, должна быть проявлена, оформлена, сформулирована и предъявлена. И в случае неудовлетворенности запроса на нее соответствующая инстанция должна получить ответ. Вот это очень важный момент, потому что мне кажется, что очень было бы неправильным сейчас пенять на Швидкова, когда мне придет тот момент, когда я скажу все, да? Все этот момент еще не пришел. Но самое главное в том, что на самом деле сейчас мы не очень можем объективно кому бы то ни было что предъявить, потому что от общественности не было никакого голоса. И этот голос должен возникнуть. Мы должны быть готовы к тому, что у Бондаренко будет свой голос. И он имеет на это право. Ну, в частности, он отличился при ремонте Кремля, например, с Пашей Нехорошевым. Вот. Он отличился, он, как бы, он тоже имеет право. Он сделал огромный проект, сделал вот такую книгу. Есть очень разные голоса. И мы должны быть к этому готовы. Вот. Вопрос в том, что если у этой комьюнити, допустим, предположим, что вот комьюнити, которая здесь есть, вопреки тому, что она очень разная, субъективная, измерения, да? Но есть некий общественный интерес, социальный, групповые интересы. Это надо осознать. И надо создавать свои юридические лица на минуточку, свои факсы, свои мобильные номера, свои контактные фигуры. И надо этой власти что-то навязывать. Мы не можем на сегодняшний день этой власти ничего предъявить. Но кроме какого-то мелкого паскудства.